Случалось даже, что странные южные воины выходили ночью из моря и грабили поселения на побережье. Странные бестии, напоминающие призраков из тумана, пробужденных, только разумные. Забирали вещи, но не обязательно ценные. Ну и похищали людей, прежде всего молодых девушек. Никто не знал, кто это. Нигде не находили ни единого трупа людей вулкана. Говорили, что им не вредит железо, что они исчезают в темноте, проходят сквозь чистоколы, дышат водой, но сделаны из огня, или же изо льда, или же из почерневшей лавы. Что едят они огонь и срут молниями. Ну, в общем, что обычно и начинают рассказывать, когда творится странное. Люди сразу начинают болтать не весь что. Обычные сказочки старых баб и дедов, у которых в голове помутилось. Грюнальди отпивает из своей кружки, а потом со злостью заглядывает внутрь. Я пододвигаю ему кувшин, Спалли подает жбан с водой. Только вся эта война богов уже началась, и люди на каждом шагу видели такие чудеса, что не понять было, кто рассказывает о том, что видел сам, или, по крайней мере, видел кто-то из его рассудительных знакомых, а у кого просто в голове помешалось от хмеля в пиве. А мы сидели в земле огня и смеялись над всем этим. И как-то я, мой кузен Скафальди «Молчащий ветер» и Хорлейф «Дождевой конь» созвали людей и пошли в море тремя кораблями. Хотели дойти за Остроговые острова и отправиться на юг к проклятой земле, которую амистрандинги зовут Кангабадом, чтобы отобрать там часть того, что амистрандинги забрали у нас, когда похитили нашу страну. А тогда-то для них уже настали тяжелые времена. Наступила великая сушь, и они вспомнили о своей мрачной богине, которую почитали давным-давно при других императорах. Они потеряли остатки разума и начали у себя войну. Прежде чем мы туда доплыли, встретили много кораблей, что возвращались назад, домой, а на палубах сидели мрачные мужи, переполненные злостью, поскольку не нашли в чужой стране ничего, кроме проблем. Утверждали, что теперь амистрандинги режут друг друга, и что там можно найти только голодное ободранное войско, убегающих неудачников, да жрецов в масках, слишком глупых даже для того, чтобы обогатиться. А еще сожженное селение, голод и мерзкие болезни. Мы не знали, что делать, ибо, чтобы плыть дальше, у нас не хватало ни времени, ни припасов. И тогда в порту, на острове Волчий Вой, где мы сидели и пили, пытаясь найти выход, нам встретился муж. Звался Эйольф Несущий Камень. Вроде бы некогда он был богатым селянином и большим стирсманом, выставлявшим 4 ладьи, а жил на побережье грифонов. Когда мы его встретили, он находился в положении совершенно бедственном, поскольку, как утверждал, демоны вулкана напали на его поселение, похитили его дочь и еще каких-то женщин. Эйольф тогда был на море, а когда вернулся, увидел свой двор в руинах, а многих из людей порубленными. Сказал нам, что если мы отправимся на проклятый остров и найдем его дочку, он заплатит нам все, что у него осталось, 1000 марок серебром. А кроме того, в селении людей вулкана мы найдем немало ценностей, которые те захватили на море и у несчастных жителей побережья, подобных ему. Говорил, что людей вулкана не может быть много, а большинство их наверняка сейчас на море, и последнее, чего они могли бы ожидать, это что кто-то нападет на них в собственном селении. 1000 марок серебром — это много, даже если делить на 3 корабля. А с тех пор, как наступили тяжелые времена, непросто было столько заработать на амистрандингах. Мы посовещались и решили так и поступить. С нами был старый кормчий, Алуфнир, водяной конь, который утверждал, что знает, где этот остров находится, и потому нам можно будет туда попасть. В Щерах Остроговых островов не просто попасть в одно место дважды, особенно дальше к северу, куда почти никто не плавает. Эйольф не поплыл с нами, утверждая, что должен присматривать за тем, что у него осталось, и заплатил наперед только 1/3, договорившись, что остальное отдаст, когда привезем его женщин. Мне это не слишком понравилось, и я хотел знать, отчего он сам туда не отправится, если уж он стирсман с четырьмя ладьями. Как по мне, муж, у которого забрали добро и к тому же украли женщин, должен сам поплыть и отмерить врагам справедливость, особенно учитывая, что тогда бы он сберег немало денег, и мало того, что покрыл бы себя славой, так еще и сумел бы взять немалую добычу и вернуть свое богатство. Однако меня никто не захотел слушать. 30 000 марок, среди которых попадались и золотые гвихты, насыпанные одной кучей, помутило всем разум, и команда не скрывала, что одна мысль о том, что пришлось бы отдать серебро только потому, что я слишком осторожен, их злила. Утверждали, что Эйольф слишком раздавлен потерей, чтобы самому заниматься местью, или что его люди немногого стоят, как оно обычно и бывает с грифонцами. А кораблей, может, и 4, вот только наверняка они небольшие. Это, впрочем, его дело, хватает ли ему духа или нет. Мой кузен, Скафальди, молчащий ветер, даже решился сказать что-то о стариках, которым стоило бы оставаться дома и играть с внучками, вместо того, чтобы путаться под ногами у смелых мужей, которые не боятся ни моря, ни сказок о тварях из вулкана и берут любое золото, какое только видят. И потому пришлось с ним биться. Мы покинули Волчий вой и поплыли на север. Много дней кружили среди островов в тумане и несколько раз даже потеряли друг друга. 2 раза мы сражались с морскими чудовищами, и, наконец, где-то через месяц Алофнир, который до этого был несколько угнетен и растерян, начал узнавать что-то по звездам и берегам, мимо которых мы проплывали. И повел нас через скалистые проливы. Там-то мы и увидели проклятый остров. Был он весь укрытый туманом, а в горах на берегу вставал большой двор из стекловидного камня. Были там стены, башни и донжоны, много их, как деревьев в лесу, со сверкающими, острыми, будто сосульки, крышами. Некоторым из нас приходилось видеть такие здания в южных краях. Они утверждали, что это опасные места — поскольку обычно сидит там король или кто-то настолько же суровый и окружённый воинами. Чтобы захватить такую крепость, нужна армия из 100, а то и 1000 людей, мощных машин и много времени. Достаточно было бы просто посмотреть на стены. Потому мы оплыли остров и нашли небольшой заливчик, окружённый лесом и скалами, с галечным пляжем. Мы обождали на море, пока не стемнеет, и пристали к берегу под охраной ночи. Выбрали жребием тех, кто должен остаться на кораблях и в случае чего отплыть в море, а сами отправились на сушу. Остров был не слишком велик, но горист, и только на рассвете мы добрались до тех мест, где стоял замок. Высокий, весь из камня, выглядел он как несколько соединенных дворов и упирался в склон горы, который казался совершенно спокойной. Видели мы немного, поскольку отделяли нас кратеры, скалы, окружавшие вулкан. Кратер затянулся камнем, который только местами дымился, но он был совершенно холоден и тверд, и по нему можно было ходить. Тепло, шедшее откуда-то из-под земли, позволяло чувствовать себя как на юге. А в центре кратера оказалось круглое озеро. Не воняло серой, как бывает в таких местах, а вода была чистой и синей, как и у нас. На склонах росли такие деревья, какие встретишь только на юге. Кусты медовых слив, фруктовые кусты, виноград и странные растения. Место было очень красивым и диким одновременно. И мы не встретили никого, идя той долиной, только немного птиц и животных. Он делает большой глоток и некоторое время крутит кружку в ладони. Кажется напряженным и сбитым с толку. Рассказывает как-то иначе, чем обычно бывает с моряцкими побосенками. Похоже, до этого времени он никому о том не говорил, хотя история, похоже, аккурат подошла бы для любого из зимних вечеров. Я доливаю себе грифонового молока и спокойно пыхаю трубкой, ожидая, что там будет дальше.